Богдыхан человек молодой, лицом щедроват. Говорили, что ему 23 года. В палате по обеим сторонам на земле на белых войлоках сидели братья и племянники Богдыхана. Когда посланник пришел, начали разносить чай родным Богдыхана и всем ближним людям. Разносили в больших желтых деревянных чашках. Чай был татарский, а не китайский, вареный с маслом и молоком. Музыка играла умильно, и человек что-то громко кричал. После чаю музыка и крики прекратились. Все встали. Богдыхан сошел с своего места и отправился в задние палаты. Спафари был очень оскорблен тем, что сын неба не обратил на него никакого внимания. Вельможи утешали посланника тем, что со временем он в другой раз увидит Богдыхана, который тогда вступит с ним в разговор. Действительно, спустя долгое время русское посольство снова было позвано во дворец. Поклонившись 10 раз, посланник и свита его уселись на подушках против Богдыхана. Явились два иезуита и стали на колени. Богдыхан говорил им потихоньку. Когда кончил, иезуиты подошли к посланнику, велели ему встать на колени и сказали: «Великий самодержец всего китайского государства хан спрашивает: Великий государь всея России, самодержец, белый царь, в добром ли здоровье?» Спафари отвечал: «Как мы поехали от великого государя, то оставили его в добром здравии и счастливом государствовании. И желает великий государь Богдыханову величеству также долголетнего здравия и благополучного государствования, как наилюбезнейшему соседу и другу». Опять иезуиты и толмачи отправились к престолу и возвратились с новыми вопросами. Богдыханово величество предлагает три вопроса. Царское величество скольких лет, какого возраста и сколь давно начал царствовать? «Великий государь», — отвечал Спафари, — «лет 50. Возраста совершенного и приукрашен всякими добродеяниями. Как царствовать начал, тому больше 30 лет». Следовали вопросы о самом посланнике. «Сколько тебе лет?» «Слышал Богдыхан, что ты человек ученый, и велел спросить, учился ли ты философии, математике и треугольномерию». Богдыхан спрашивал об этом потому, что сам учился у иезуитов треугольномерию и звездословию. После этих расспросов принесли столы со сластями. Яблоки персидские и конфетти разные, арбузы, дыни. Потом принесли вино виноградное, самое доброе, вроде доброго ренского. Делают его иезуиты для Богдыхана каждый год. Вином угощали только посланника и его свиту, а вельможи китайские пили чай. Все лето прожил Спафари в Пекине. Посланник и его свита привезли много товаров, казенных и своих, для продажи имены на товары китайские. Но торговля шла плохо. Комки, атласы и бархаты продавались в одной лавке. В других лавках русским ничего не продавали, потому что вельможи, толмачи и купцы сговорились, по какой цене покупать русские товары и по какой продавать свои. В конце лета начали толковать об отпуске. Спафари требовал, чтобы ему дали на латинском языке список с Богдыхановой грамоты государю, дабы знать, нет ли в ней какого жестокого слова, и объявил, что без грамоты не поедет. На это ему объявили следующие китайские обычаи. Первое. Всякий посол, приходящий к нам в Китай, должен говорить такие речи, что пришел он от нижнего и смиренного места и восходит к высокому престолу. Второе. Подарки, привезенные к Богдыхану от какого бы то ни было государя, называем мы в докладе данью. Третье. Подарки, посылаемые Богдыханом другим государям, называются жалованием за службу. Те же самые выражения употребляет Богдыхан и в грамотах своих к другим государям. «Ты не дивись, что у нас обычай такой», — говорили вельможа-посланнику. «Как один бог на небе, так один бог наш земной Богдыхан, стоит он среди земли, в средине между всеми государями. Эта честь никогда у нас не была и никогда не будет изменена». Доложи царскому величеству словесно три дела. Первое. Чтобы выдал Гантимира. Второе. Если вперед пришлет сюда посланника, то чтобы наказал ему ни в чем не сопротивляться, что ему не прикажем. И третье. Чтобы запретил своим людям, живущим на рубежах наших, обижать наших людей. Если царское величество эти три статьи исполнит, то и Богдыхан исполнит его желание. В противном случае, чтобы никто от вас из России и из порубежных мест к нам в Китай с торгом и ни с какими делами не приходил. С этим Спафарий был отправлен, без грамоты Богдыхановой, ибо не согласился видеть в ней оскорбительные для чести царской выражения, предложенные китайцами. Посланник вывез о последних самые невыгодные понятия. В торгу таких лукавых людей на всем свете нет, и нигде не найдешь таких воров. Если не поберечься, то и пуговицы у платья обрежут, мошенников пропасть. Иезуиты, недовольные Богдыханом Канхи, жаловались на его непостоянство, неспособность к правлению, в печальном виде представляли положение Китая, обуреваемого мятежами. Вообще, иезуиты были очень откровенны и ласковы с русским посланником. Между прочим, они просили у него в свою церковь иконы для вечного воспоминания. «А мы, — говорили иезуиты, — станем молить Бога за царское величество, потому что приходящие в Китай русские люди всегда ходят к нам в костел, но, не видя русской иконы, не верят нам, думают, что мы идолопоклонники, а не католики». Спафари дал им икону Михаила Архангела в серебряном вызолоченном окладе и два подсвечника пред икону. Посольство Спафари в Китай было одним из последних дел знаменитого 30-летнего царствования Алексея Михайловича. Издание «Уложение. Присоединение Малороссии, подвиги русских людей в Северной Азии, расширение дипломатических сношений от Западного океана до Восточного, от Мадрида до Пекина, Никонова дело, раскол, Разинское и Соловецкое возмущение – вот крупные явления, которые должны оправдать употребленное нами выражение «знаменитое царствование». Но знаменитость была дорого куплена. Алексей Михайлович получил от отца тяжелое наследство. Царствование Михаила Федоровича с первого взгляда является временем успокоения московского государства от смут внутренних и войн внешних. Казаки не вооружались более против государства. С Польшей и Швецией заключен был вечный мир. Но тишина была перед бурею. Привычки, приобретенные низшими частями городового народа населения в смутное время, далеко не искоренились в царствовании Михаила. Казаки принуждены были оставить пределы государства, царики, ими выставляемые, самозванцы, отыграли свою роль. Но казачество нисколько не было ослаблено у себя в степях. Продолжало пользоваться сочувствием украинского народа населения, сохранять связь с ним. Стоило только запереться выходу в море из Дона и явиться предприимчивому вождю, как оно опрокидывалось на государство, увлекая за собою массы низшего народа населения. Варварские народцы в областях прежних царств, Казанского, Астраханского и Сибирского, также ждали первого случая, чтобы восстать против русского царства, и не переставали поддерживать связи с Крымом и Турцией, все ожидая, что господство мусульманства восстановится на берегах Волги. Даже бедные жители тундр Северной Сибири не теряли надежды восстановить свою независимость под знаменами туземных вождей. Вечные миры с Польшей и Швецией были тяжкие. Нельзя было забыть о Смоленске, честь новой династии требовала возвращения русских областей, уступленных начальником династии. Но, разумеется, преемник Михаила мог отдалить войну на неопределенное время, собраться с силами. Обстоятельства не дали возможности откладывать. Еще царю Михаилу предложено было взять Малороссию под свою высокую руку для избавления ее от латинского гонения. Казацкие движения не прекращались и происходили под знаменем веры и русской народности. Сыну Михаилу повторено было предложение принять Малороссию, но с угрозой в случае несогласия поддаться туркам. Война с Польшей оказалась неизбежной. Какие же средства имел царь Алексей для этой западной войны, которая уже три раза оканчивалась несчастно? Мы видели, что во второй половине XVI века силы московского государства, победоносного на Востоке, покорившего там себе целые царства, оказались несостоятельными при столкновении с Западом. Воплем отчаяния, что у государства нет средств содержать войско, необходимое для отпора страшным врагам, воплем отчаяния оканчивается царствование Иоанна IV. И таким же воплем начинается царствование преемника его. Этот вопль имел следствием закрепление крестьян заслужилыми людьми. Распоряжение, которое всего лучше показывало, что московское государство XVI и XVII века в экономическом отношении находилось в таком же состоянии, в каком западноевропейские государства находились в начале средних веков или в каком находились американские колонии, принужденные по недостатку рабочих рук покупать черных невольников. Но чем яснее сознавалось печальное экономическое состояние московского государства, чем печальнее были меры, которые правительство должно было принимать, чтобы как-нибудь извернуться для удовлетворения первой потребности государства, потребности внешней защиты, тем сильнее должно было становиться стремление правительства к сближению с богатыми и сильными государствами западноевропейскими, к перенятию от них того, что делало их богатыми и сильными. Поэтому неудивительно, что тот же Годунов, который закрепил крестьян, известен своей любовью к иностранцам и обычаям их. После смутного времени новая династия, находясь в тех же самых условиях, необходимо усваивает себе предания, оставленные прежними государями. При царе Михаиле Москва наполняется иностранцами, которым даются привилегии для учреждения разных промышленных предприятий. Иноземные люди толпами набираются в русскую службу. Подле старинной дворянской конницы и стрелецкой пехоты учреждается новое войско по иностранному образцу с иностранными названиями – рейтеры, драгуны, солдаты. Но для найма иностранцев, для содержания нового войска, нужны деньги, а денег нет. Торговые люди бедны, им не стянуть с иноземцами – которые забирают русскую торговлю в свои руки. Платящие сословия обременены податями, вследствие чего избывание от податей совершается в обширных размерах, целые местности пустеют, подати всею своей тяжестью падают на оставшихся, а тут еще надобно кормить воевод и приказных людей. В таком состоянии принял царство Алексей Михайлович. Неудовольствие платящих сословий, высказывавшееся при царе Михаиле сильно, но законно, при молодом Алексее высказалось московским бунтом 1648 года, когда получилась возможность обвинить в народных бедствиях не царя, но боярина-правителя. Соборное уложение. Прекращение закладничества как средство избывать податей, уничтожение привилегий купцов иностранных служили для утешения неудовольствия. Бунт, замышляемый закладчиками, лишившимися своего выгодного положения, не удался. Соль-Вычегодск и Устюг опоздали своими бунтами. Еще более опоздали Новгород и Псков. Но все же это было тяжелое время для правительства и народа. А между тем, в то самое время, когда Москва пылала бунтом и пожаром, на юге Хмельницкий торжествовал над польскими гетманами и поднимал Украину. Хмельницкий присылал в Москву с просьбой принять его в подданство, когда царь не знал, как утушить мятежи Новгорода и Пскова. Мятежи утихли от уединения, как утихает пожар, когда около горящего здания нет других, которые бы могли заняться. Но через 2 года надобно было начать войну с Польшей. Бедное государство истощило свои средства, чтобы приготовиться к войне, и сначала успех оправдал пожертвования. Но скоро затем язва, шведская война, малороссийские волнения, на востоке поднимаются варварские народцы. Казна истощена в конец. Ратные люди бегут от голоду и холоду. Попробовали прибегнуть к кредиту, но медные деньги упали в цене. И московская чернь опять подняла бунт. Андрусовское перемирие прекратило бедствие 13-летней войны, но надолго ли успокоилось государство? В 1667 году заключено Андрусовское перемирие. И в 1667 же году поднимается Разин. А в 1668 поднимается Брюховецкий. В малороссийских городах казаки режут московских воевод и ратных людей, а на севере вспыхивает Соловецкое возмущение. В 1671 году задавлен был Разинский бунт, а в 1672 турки взяли Каменец и держали Москву в постоянной тревоге до конца царствования. После этого мы не будем удивляться медленности, нерешительности правительственных распоряжений относительно движения войск, малочисленности последних, их дурного состояния, вследствие которого большая цифра была только на бумаге, а не на деле. Надобно удивляться, как бедное государство могло выдержать такой ряд ударов, ряд войн. Действительно, иностранцы удивлялись, как могло московское государство так скоро оправляться после поражений, подобных Конотопскому, Чудновскому. Дело объяснялось сосредоточенностью власти, единством, правильностью, непрерывностью в распоряжениях. Медлили, уклонялись от исполнения, не умели что-нибудь исполнить. Но жалоба на эту медленность, уклонение и неумение шла в Москву. И отсюда повторялся указ великого государя однолично сделать «не измочав». Отвечали, что негде взять чего-нибудь. Шел указ искать там и там. Опять медлили. Шел указ с угрозой опалы и жестокого наказания. И дело, наконец, делалось. Начали строить корабль, ничего не приготовивши. Мы видели, как строили, но выстроили же. При этом, однако, не должно забыть и счастливой случайности. Мы видели, что в царствовании Алексея Михайловича московское государство было поражаемо рядом ударов, один за другим следовавших. Но это-то и важно, что удары следовали один за другим. Бунты новгородский и псковский произошли через год после московского, когда в столице все уже было тихо и совершены были важные перемены, успокоившие народонаселение центральных областей. Следовательно, правительство имело возможность сосредоточить свое внимание на северо-западе.